Мария Кондратова. Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке и что современная наука думает о них. Предисловие. Почему ученые боятся рака и любят рак?
Когда мне хочется прочесть книгу, я ее пишу. Под этим по-британски отточенным афоризмом Бенджамина Дизраэли охотно подпишется большинство литераторов, в том числе и я. Писатели рождаются из читателей. Научно-популярная литература — не исключение. Мне давно хотелось прочитать, а стало быть, написать, занимательную книгу о последних открытиях в биологии для широкого круга читателей. Но останавливала очевидная необъятность задачи. С чего начать? На чем остановиться? Как связать разнообразные и разнонаправленные факты в единый рассказ? И, наконец, как убедить читателя-небиолога продраться к самому интересному сквозь неизбежные трудности, возникающие у любого неспециалиста при знакомстве со сложным понятийным аппаратом современной науки? У меня не было ответов на все эти вопросы. И написание книги откладывалось снова и снова. Ответ, как водится, подсказала сама жизнь. В 2014 году мне предложили работу в Институте Кюри, одном из крупнейших мировых научных центров, занимающихся исследованиями в области молекулярной онкологии. До этого я никогда особенно не интересовалась раком и знала о механизмах возникновения злокачественных новообразований лишь самые базовые вещи из курса медицинской биохимии без малого 20-летней давности. Тем интереснее было открывать для себя новую область знаний. Чем глубже я погружалась в предмет, тем отчетливее становилось ощущение, что рак не просто болезнь и даже не группа заболеваний, но явление по сложности сопоставимое с самой жизнью. Его и изучают как живую материю на самых различных уровнях, от молекулярного до популяционного, эпидемиология и даже культурологического. Современная писательница Сьюзен Сонтак, умершая от лейкемии, посвятила раку множество ярких и беспощадных страниц в своем философском эссе «Болезнь как метафора». Влияние онкологических заболеваний на нашу жизнь выходит далеко за рамки собственно медицины, делая рак не только биологическим, но и культурным, социальным и даже политическим феноменом. Ощущение, что злокачественная трансформация клеток — это больше, чем просто болезнь, превратилось в уверенность, когда я узнала, что рак, как и жизнь, — явление без определения. Наука начинается с дефиниций. Остров — часть суши, окруженная водой. Византия — государство, образовавшееся после разделения и распада Римской империи. Пушкин — великий русский поэт. Предмет биологии, науки о живом, строгого определения не имеет. Не стоит думать, что ученые и философы не пробовали ответить на вопрос, что такое жизнь. Пробовали и неоднократно, но каждая такая попытка оставляла ощущение недосказанности и неполноты. Как будто одним из неотъемлемых свойств живого является его несводимость к кратким и однозначным понятиям. Недаром ведь говорят, что если физика и химия — науки правил, то биология — это скорее наука об исключениях. В конце концов, чтобы не тратить время в бесконечных спорах, биологи решили довольствоваться не строгими признаками живого, которые, по сути своей, являются не столько догматом, сколько ориентиром, очень приблизительной границей, очерчивающей территорию живого в материальном мире. Списки этих признаков также разнятся от учебника к учебнику. Но в целом большинство авторов согласны, что живая материя способна поддерживать постоянство своего состава и внутренней среды, гомеостаз, обменивается веществом и энергией с окружающей средой, метаболизм, и обладает сложной структурой. Живые объекты способны к росту и размножению. Они реагируют на изменения, происходящие в окружающей среде, и способны адаптироваться к внешним условиям. И, наконец, этот признак живого я добавляю уже от себя лично, жизнь как явление, единожды возникнув, способна существовать и развиваться, по-видимому, практически бесконечно. Однако бессмертие живой материи в целом достигается за счет смертности отдельных ее единиц, клеток, организмов, видов и целых групп живых существ, вроде исчезнувших динозавров. Самое поразительное, что большинство этих признаков можно обнаружить на любом уровне существования живой материи, от клеточного до планетарного, биосферного. Элементарная единица жизни, клетка, обладает сложной внутренней структурой, и функции ее органелл более-менее повторяют функции настоящих органов большого многоклеточного организма. Экосистема способна к поддержанию гомеостаза. После пожара лес восстанавливается, залечивая раны, так же, как со временем восстанавливается функция поврежденного органа. На изменения в окружающей среде реагируют не только отдельные особи, но целые группы животных и растений. Эволюция цветковых растений впечатляет не меньше эволюции динозавров. Все эти фундаментальные признаки живого — способность к росту и размножению, чувствительность к сигналам внешней среды, клеточную структуру — мы находим и в раке, но в сильно искаженном, извращенном виде. Клеточное деление, необходимое условие существования многоклеточного организма, становится причиной болезни и смерти. Способность тела залечивать раны превращается в источник опухолевого роста. Сотрудничество клеток организма оборачивается неспособностью иммунной системы противостоять вторжению. Как пишет об этом свойстве недуга американский врач и писатель Сиддхартха Мукерджи в книге «Царь всех болезней. Биография рака», противостояние раку равносильно борьбе с параллельным видом, причем видом более приспособленным к выживанию, чем мы сами. Ученые и врачи много лет пытались подобрать лаконичную формулировку для выражения сути этой болезни, но так и не смогли ничего сделать. В конце концов, два выдающихся онколога, Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг, предложили коллегам пойти по пути общей биологии и, не вводя определений, ограничиться перечислением ключевых признаков рака. Первоначально их было 6, потом 10, а к тому времени, когда эта книга будет завершена и опубликована, число может измениться еще раз, но суть в принципе, а не в числе. Для каждого из этих признаков нашлось место в книге. Согласно концепции Ханахана и Вайнберга, злокачественным опухолям присущи следующие черты. Поддержание клеточного деления, глава 3. Уклонение от механизмов, ограничивающих рост, глава 3. Избегание иммунного контроля, глава 7. Клеточное бессмертие, глава 4. Хроническое воспаление, глава 6. Инвазия и метастазирование, глава 6. Усиленный рост сосудов, глава 6. Геномная нестабильность, глава 2. Нарушение процессов апоптоза, регулируемой клеточной смерти, глава 4. Нарушение энергетического обмена, глава 5. Возможно, некоторые пункты и даже большинство из этого списка на первый взгляд кажутся невнятной научной абракадаброй, но дальше мы разберемся с каждым из них. Почему же рак привлекает такое внимание исследователей, причем не только медиков, но и биологов, занимающихся не прикладной, а самой, что ни на есть, фундаментальной наукой? Наблюдая за искажениями, присущими злокачественным клеткам, ученые могут лучше понять молекулярные механизмы нормальных, здоровых проявлений живого. В одной из ранних повестей братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень, 22 век» описывается шуточный эксперимент, который провели ученые-программисты, работавшие с мощным суперкомпьютером, способным создавать материальные модели исследуемых объектов. Вместо описания нормального барана, озорники подсунули электронно-вычислительной машине образ пятиногого животного, лишенного мозжечка, и бедный компьютер начал клепать невероятных монстров, пытаясь разрешить нерешаемую задачу. Когда причина аномалии была установлена, программистов сначала хотели побить. Однако потом коллеги осознали, что благодаря подобному хулиганству их научная группа получила доступ к богатейшей коллекции данных по машинным ошибкам и обрадовались новому материалу для исследований и анализа. Раковые клетки, если взглянуть на них с живым научным любопытством и без суеверного ужаса, это, по сути своей, такие же пятиногие уродцы, жертвы многочисленных ошибок — генетических, сигнальных, метаболических. Однако, вглядываясь в это кривое зеркало, мы лучше понимаем жизнь, какой она должна быть. Именно благодаря экспериментам на раковых клетках и было совершено подавляющее большинство открытий, о которых я хотела бы рассказать. Словосочетание «Нобелевская премия» встретится в книге не меньше десятка раз не от того, что я пристально слежу за историей этой престижной научной награды, а лишь потому, что значительная часть фундаментальных открытий в биологии и медицине за последние 100 лет прямо или косвенно связана с онкологической тематикой. Последняя на момент написания этой книги «Нобелевская премия по биологии и медицине 2018 года» была вручена за новые методы иммунотерапии рака на основе контрольных точек иммунного ответа. Я как раз заканчивала править соответствующую главу. Бывают странные сближения. В конце концов, я не стала писать еще один популярный учебник молекулярной биологии в общем, а написала книгу о раке. Но не о болезни и смерти, а о жизни, ее сложности, совершенстве и хрупкости. Я ученый, а не врач, и мне грешно для подогрева читательского интереса спекулировать на описании людских страданий. Поэтому трагических клинических примеров в книге будет совсем мало. Зато их место займет подробный и, надеюсь, достаточно оптимистичный рассказ об успехах молекулярной биологии. Как известно, фундаментальная наука есть удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Но деньги, взятые у государства, берутся у всего общества. Честный исследователь должен быть готов рассказать людям, почему те или иные средства должны быть израсходованы на развитие науки, а не на строительство нового стадиона, дороги, социального жилья. Связь хорошей науки и хорошей жизни, что бы там ни говорили сами ученые, отнюдь не очевидна для обывателя. Молекулярная онкология является редким и действительно впечатляющим примером того, как фундаментальное научное знание о структуре генома и системах клеточной регуляции притворяется в лекарства и методы диагностики, спасающие тысячи жизней. Мало какая болезнь, мало какое состояние человеческого организма, кроме разве что беременности, мифологизировано в нашем обществе так, как рак. Но начиная книгу, посвященную разбору наиболее популярных заблуждений в данной области, мне меньше всего хотелось бы вставать в позу пророка от науки, свысока высмеющего и разоблачающего чужое невежество. Мифы возникают не на пустом месте. Они сигнализируют о том, что общество, широкий круг неспециалистов, считает тот или иной вопрос, ту или иную тему, волнующей и важной для себя, но не имеет доступа к качественной научной информации и заполняет пробелы в знаниях, чем придется. Как мы увидим дальше, в основе многих распространенных мифов об онкологических заболеваниях лежат отголоски действительных научных теорий, да нельзя искаженных и примитивизированных при пересказе. Задача этой книги — попытаться отделить зерна от плевел и дать массовому читателю пусть несколько упрощенное, но адекватное и, главное, научное представление о природе раковых заболеваний и современных методах их диагностики и лечения. А мифам — место в мифологии, не в медицине. Популярные мифы о раке. Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал одно или несколько авторитетных суждений из этого списка. Раковый диагноз — это смертельный приговор. Лечи, не лечи, результат один. Прогресс в лечении онкологических заболеваний? Не смешите меня, как 100 лет назад все умирали, так и сейчас мрут. Раньше этого вашего рака не было вовсе, потому что люди правильно жили, в гармонии с природой. А сейчас экология, радиация, стрессы, мобильные телефоны. От этого и рак. Он — болезнь прогресса. Ничего тут не поделаешь. Рак — наследственное заболевание. Если кто-то из близких родственников болел, твое дело — труба. Рак — заразное заболевание. Про онковирусы слышали? Рак просто так не возникает. Вы сами виноваты, что заболели. Что, не пили, не курили, занимались спортом и все равно? Не верю. Лечение рака опаснее, чем сама болезнь. Опухоль, может, еще и сама пройдет, а от химии человек точно загнется. Раковая опухоль способна жить вечно, так что рак может даровать человечеству ключ к бессмертию. Злокачественной опухоли нужен сахар. Рак – болезнь сладкоежек. Онкологические заболевания закисляют организм, а его, напротив, надо защелачивать. Сода – простое и эффективное лекарство от рака. Акулы не болеют раком, поэтому акулий хрящ – проверенное средство профилактики и лечения этой болезни. Метастазы возникают потому, что опухоль потревожили операцией или химиотерапией. А если ее не трогать, то никаких метастазов не будет. Рак – это такое воспаление. Народные средства, укрепляющие иммунитет, могут победить рак. Про иммунотерапию слышали? Вот это она и есть. Народная медицина так же эффективна, как и официальная, а может быть даже еще эффективнее. Универсальное лекарство от рака давно открыто, но алчные фармкомпании и коррумпированные врачи скрывают его от пациентов, чтобы продолжать наживаться на людских страданиях. Мы насчитали 16 таких мифов, но, возможно, вы знаете еще. В нашей книге мы внимательно рассмотрим каждое из этих распространенных заблуждений и попытаемся разобраться, что же на самом деле знает наука по каждому из затронутых вопросов. Связь наследственности и рака, влияние образа жизни на вероятность возникновения заболевания и так далее. Нам предстоит пугающее, но увлекательное путешествие по раковой опухоли, в ходе которого мы попытаемся разобраться в клеточных механизмах, нарушение которых превращает здоровую ткань в злокачественную, и узнаем, как современная медицина использует молекулярные особенности раковых клеток для разработки новых эффективных средств диагностики и лечения болезни.